Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, ветеран советского спорта, легендарный хоккеист Сергей Стариков высоко ценит шансы российских спортсменов на победу в Олимпийских играх в Сочи. В начале февраля Стариков принимал участие в торжественной церемонии запуска обратного отсчета времени до начала Олимпиады. Она состоялась в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. На церемонию были приглашены генеральный секретарь Пан Ги Мун и председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Вук Еремич. По окончании мероприятия Сергей Стариков любезно согласился ответить на вопросы радио ООН.
Вы были членом совершенно легендарной советской хоккейной команды. Наверное, сегодня ее бы назвали Dream Team, команда мечты, поскольку побед было невероятное количество. Ну, поскольку среди наших слушателей есть и молодые люди, которые уже выросли и приобщились к спорту после распада Союза, вы не могли бы напомнить о главных достижениях той команды?
Тогда наша команда называлась не Dream Team, а Красная машина. Ну, это, естественно, у нас была форма абсолютно красная, белыми полосками. В тот момент мы были лидерами мирового хоккея. У нас было все отлажено, связи, игроки подбирались со всего Союза, была система какая-то. Игроки никуда не разъезжались, играли только в Советском Союзе. Естественно, тренерам легче было отслеживать, кто в какой форме находится. Ну, что касается турниров, да, мы выигрывали почти все турниры. Для нас было, если там поражение, даже в каком-то товарищеском матче, это было уже что-то из рук вон выходящее. И делались серьезные разборы, может быть, даже кого-то выводили из команды на какое-то время. Ну, так было, в общем, все старались держаться за место, играть в сборную, потому что это было престижно. Я участвовал в трех Олимпиадах, в 80-м, 84-м, 88-м. В 80-м году, да, я считаю, что это был наш самый сильнейший состав, такой сплав был молодежи и опыта. Мы проиграли, в общем-то, один период всего. Этот период оказался роковым, мы проиграли золотые медали.
Вы проиграли американцам, да?
Да, проиграли американцам, причем проиграли уже в третьем периоде. Пропустили две шайбы, все, не могли отыграть, не хватило времени просто. Вот уже когда в 84-м году мы выиграли все игры на Олимпийских играх, финальную игру выиграли у команды Чехословакии, я получил свою первую олимпийскую медаль. Но потом было в Калгари, 88-й год. Там как-то у нас так сезон, кстати, у сборной был не очень. Мы там много проигрывали, какие-то товарищеские игры проигрывали. По-моему, даже проиграли Кубок Известия накануне. Ехали играть в Канаду, естественно. Канадцы думали, что они выиграют этот турнир. Но, видимо, перегорели, ничего не получилось. Они вообще остались без медалей.
Ну, вот ваш личный вклад, конечно, колоссальный в историю советского хоккея. Я смотрела в Википедии статью, специально посвященную вам, и меня просто поразила одна строчка: десятикратный чемпион СССР с 80 по 89 год. В чемпионатах СССР вы сыграли 510 матчей, забросили 58 шайб. На фоне вот всего этого огромного количества достижений и побед, что вы считаете своей самой важной победой? Какая вам медаль или титул достался самой большой ценой?
Вообще-то, конечно, я скажу, что это было Сараево, потому что он какой-то был психологический такой груз, давление было после 80-го года и в 84-м году. Там была ошибка такая. Ну вот проиграли там просто один матч. И, конечно, мы очень готовились, но в то же время все бывает. Это же Олимпийские игры. Волнение сильное, ответственность. Конечно, был 84-й год. Я вот до сих пор, наверное, помню, как мы готовились к этой финальной игре с Чехословакией. Было очень волнительно там.
Естественно, тем более тогда, собственно, это был культ хоккея. Помните все эти песни «Трус не играет в хоккей»?
Кстати, мы под эту песню сейчас, вот не знаю, сейчас нет маршей таких, а вот раньше же как бы начинается игра нового первенства СССР. Две команды выходят одновременно, и вот это играет песня «Трус не играет в хоккей». Она продолжалась как раз до 89-го года. Сейчас по-другому.
Жалко, потому что было здорово. Как-то очень настраивало сразу на правильный лад, по-моему.
Да, ну, хоккей, конечно, поменялся сильно, что говорить. Начиная от, как говорится, от шнурков и кончая там гимна, который исполняет, когда выходишь на игру.
Ну вот, Сергей, вы играли, конечно, большую часть жизни вы провели в советской команде и защищали честь СССР. Но потом, вот уже после распада, вам довелось поиграть и за клуб НХЛ New Jersey Devils. И все-таки вы там провели тоже большое количество игр. Но в чем, на ваш взгляд, главное отличие советского хоккея от профессионального американского?
В чем было отличие? Ну, как бы то ни было, вот мы все-таки играли намного меньше количества матчей в нашем первенстве. Мы играли там, когда я начинал карьеру, было 36 матчей в сезоне. Потом стали играть 44 матча в сезон. У нас в тот момент больше упору делался на тренировки. То есть мы именно на тренировках оттачили вот эти тактические связки свои, то есть там пары, тройки. Мы когда играли, я чувствовал спиной, где мои партнеры там, потому что я знал, что именно находятся на этом месте. Никто никуда не убежит, все будут на своих местах. А здесь, в НХЛ, здесь, конечно, упор делается больше на игры. И во время игрового периода они находят свои связи. И здесь очень часто тусуют звенья, пары защитников. Есть одна общая тактика, но партнерство, чтобы придираешься там к своему партнеру, к своей тройке, такого нет. Ты, в общем, играешь более просто.
То есть такого коллективизма, требования именно коллектива, чтобы достижение тройки, такого нет? Немножко более как бы индивидуально, да?
Да, тебе дают такой участок, как говорят, зона здесь. Ты играешь в защиту, ты зону должен, это, значит, закрывать. И уже четко знаешь, что там другой игрок закрывает эту зону, другой эту зону. Ну, это как тактическое уже там. Либо играет один в один, зависит от тактики команды. А там у нас было четко все связано. Мы играем так, мы играем так. Здесь бывает частенько так, что ведущие игроки, ну, как бы звезды, они играют намного больше времени, чем остальные игроки, потому что им дают игровое время, чтобы они забивали больше. А некоторые игроки просто играют, бывает, за игру по 5-6 минут. Звезды могут играть и до 30 минут в игру. То есть они могут выходить через смену. Отыграли там свой отрезок, отдохнули минутку и опять на лед.
Понятно, понятно. То есть все настроено на подчеркивание индивидуального вклада, потому что, да, видимо, да, человек зарабатывает себе репутацию, чтобы подороже себя продать. Так уж, если совсем, да, говорить таким, да, циничным языком, да, рыночных отношений.
А его, купив дорого, значит, они не могут держать его на лавке, потому что он же стоит денег, он должен постоянно что-то приносить. То есть зрители приходят посмотреть, ну, скажем, Ковальчук там, или там Овечкин, или Малкин, там, Кросби. Они тоже смену отыграют, посидят и опять выходят. Создается ощущение только, что они играют.
Да, так оно и есть. Так оно, да, и есть.
Ну, а другие, как бы, игроки очень важные тоже команде, они вспомогательные такие. В какой-то определенный момент их тренер выпускает, чтобы они дали возможность отдохнуть ведущим игрокам, ну и подавить других игроков, побегать. Кому кажется, игра такая, как бы, примитивная. В Советском Союзе все четыре звена, все четыре пятерки играли бы практически в один и тот же хоккей. Только одни делают лучше, другие чуть похуже, и все.
Ну, а как вот вы оцениваете нынешнее состояние мирового хоккея, если уж так уж говорить просто об игре, как о виде спорта? Он стал более популярным, он стал более зрелищным, он стал более силовым. Насколько он отличается от того хоккея, в который вы привыкли играть?
Конечно, он стал более быстрый. Хоккей сильно изменился. Ребята, в общем-то, все очень хорошо технически и физически подготовлены. И получается, что все лучшие игроки это собраны в НХЛ. Даже там из всех чемпионатов, там России, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии. Лучшие игроки играют в НХЛ.
Ну, а как вы оцениваете перспективы российских хоккеистов на Олимпиаде в Сочи?
Во-первых, я бы хотел, чтобы приехали сильнейшие игроки, чтобы все-таки НХЛ отпустила своих игроков участвовать в Олимпиаде, чтобы были самые сильные игроки из сборной Канады, Швеции, США, Чехии, Словакии, чтобы это был полноценный турнир. Потому что, что не говори, сильнейшие игроки играют в НХЛ. И, во-вторых, шансы у нашей сборной очень велики. Уже вот последние чемпионаты мира показали, что мы выиграем и чемпионаты мира. К сожалению, на Олимпиаде они неудачно сыграли. Но это опять же вот одна игра, ошибка там какая-то, одна вторая ошибка. Меняется игра, и все, игру проиграли, и сейчас стали без медали. У нашей команды большие шансы. У нас хорошие очень вратари, хорошие нападающие, звезды мирового класса. Ну и есть, конечно, хорошие защитники. А так, шансы всегда есть.
Конечно, было бы здорово, если бы все то лучшее, что привнес в свое время советский хоккей, чтобы ничего этого не растерялось и чтобы это просто упрочалось, да, чтобы российский хоккей продолжал радовать.
Я бы тоже хотел, чтобы было преемственность, потому что я тоже продолжал традиции моих предыдущих игроков. Я считаю себя где-то в третьем поколении советского хоккея. Ну, хотелось, чтобы это принеслось все на российский хоккей. Будем болеть за Россию. Россия вперед, Россия должна победить.
Точно. Ну что же, спасибо вам огромное и счастливо.
Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Сергей Стариков.